традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Баррикады». И сегодня программа пройдет в рамках круглого стола. Тема не новая, эту тему мы обсуждаем уже на протяжении нескольких недель, она продолжает оставаться актуальной, поэтому террористические атаки Исламского государства, можно ли этому противостоять и как в этой ситуации должна вести себя Россия? Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Также с нами в студии писатель, журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии и Северному Кавказу Арслан Хасав. Арслан Дагирович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И политолог-эксперт по информационному противоборству Николай Демлевич. Николай Романович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, перед тем, как мы начнем, я предлагаю напомнить координаты прямого эфира. Друзья, вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 7373948, код 495. Также для вас работает СМС-портал 925-48-948, лента Twitter «Говорит МСК» и сообщение с сайта. Читаю. Значит, по последним новостям по этой теме заместитель министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов заявил, ну, вернее, как бы это его мнение, он считает, что Запад участвовал в создании террористической группировки «Исламское государство», западные страны поставляли оружие и помогали финансово Исламскому государству для свержения президента Сирии Башара Асада. Однако сегодня, как считают в Минобороны, террористы, экстремисты вышли из-под контроля и продвигают собственные интересы. Игорь Юрьевич, первый вопрос я обращаю к вам. Вот Исламское государство, начнем вот с общего вопроса. Исламское государство для России – это реальная угроза сейчас?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не частное мнение заместителя министра обороны России Анатолия Антонова, а позиция российского военного ведомства, потому что люди, облеченные подобными полномочиями, должностями, от себя не говорят. Угу. Поэтому в данном случае, я думаю, что это консолидированная позиция
Министерства обороны
России. Так. Теперь, что касается ИГИЛ, я считаю, это реальная угроза, угроза многофакторная. И самое главное, это угроза на очень длительную перспективу, ну, как минимум на 2, может быть, 3 десятка лет. Потому что, породив ИГИЛ, как в свое время породили Аль-Каиду, американцы сегодня просто не знают, что делать с этой угрозой. Казалось бы, вот все противоречия между Россией и Западом сегодня должны отойти как минимум на второй план перед угрозой ИГИЛ. Потому что это та гидра, которая будет бить беспощадно и по, собственно, западным столицам, и будет пытаться просунуть свои щупальца и на территорию России, прежде всего, на Северный Кавказ, в Поволжье. Поэтому это реальная и грозная угроза.
Неоднократно боевики Исламского государства об этом заявляли, что в скором времени мы их увидим на Северном Кавказе. Вот в этом отношении Россия должна как-то себя проявить? Или у нас выжидательная позиция?
Нет, что касается ситуации, где регионов, где действует сегодня ИГИЛ, мое однозначное убеждение, что мы не должны таскать каштаны из огня для американцев. Пусть американцы своими солдатами, своими гробами оплачивают провалы своей политики. Поэтому пусть воюют в Ираке, еще каким-то образом там действуют наши солдаты. Воевать против ИГИЛ на чужой территории не должны, и, я уверен, не будут. Другое дело, что мы поставляем оружие, прежде всего, режиму Асада, и надо отбросить вот те прежние ограничения, которые мы на себя там вроде брали. Асаду надо давать полноценное оружие для ведения общевойсковых наступательных операций по уничтожению боевых подразделений ИГИЛ. И мы продаем оружие для Ирака. Именно Россия оказала в критические моменты, когда Багдад мог просто пасть, первую срочную военно-техническую помощь, предоставив Су-25 и другое тяжелое вооружение для того, чтобы иракская армия могла отбить вот то наступление и переломить хотя бы частично ход событий.
Игорь Юрьевич, я правильно вас понимаю, что на данном этапе этого достаточно для борьбы с мировым терроризмом?
Нет, этого недостаточно. Прежде всего, это многоплановая, многофакторная борьба. Сегодня мы можем говорить о том, что бесконтрольная миграционная политика европейских властей и целого ряда государств, таких как Великобритания, Франция, да практически всех, может быть, стран старой, так называемой Европы, привела к тому, что сегодня мы можем ожидать удары боевиков ИГИЛ практически по всей территории Европы. И французские власти сегодня, как говорится, об этом откровенно говорят, говорят британские власти, но время упущено. Поэтому борьба с ИГИЛ, она должна быть международной. Другое дело, что эффективно противостоять вот чисто военными методами, очевидно, сегодня ИГИЛу невозможно. Сегодня это фактор мировой политики. Отдельно хочу сказать, что надо делать нам. Крайне важно, чтобы по линии ФСБ, МВД России не допустить проникновения эмиссаров ИГИЛ на российскую территорию, создание каких-то подпольных сетевых структур. То есть необходима работа спецслужб на опережение, прежде всего, методами оперативно-агентурной работы.
Благодарю. Принято. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Арслан Тагирович, вопрос вам. Вот сейчас ваш коллега Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», предложил создание, насколько я поняла, международной коалиции. Это вообще возможно сейчас?
Ну, вопрос сложный, но прежде, если позвольте, я хотел бы прокомментировать вот мнение уважаемого коллеги.
Прошу.
Относительно того, что здесь сложно не согласиться с тем, что данной ситуации расплачиваться своими жизнями своих солдат должны прежде всего американская армия, американское руководство, но тем не менее, вот если заместитель министра обороны заявил о том, что именно они должны осуществлять там военные действия, то, например, министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что исламское государство на сегодняшний день – это главный враг для России. Естественно, он не имел возможности говорить, как этому врагу противостоять, но обычно врагу противостоят жестко. То есть можно устраниться от этой проблемы, но сама проблема исламского государства и влияние его на Россию, на регионы Северного Кавказа, ее сложно переоценить. Может быть, я думаю, все присутствующие слышали о том, что все действующие боевики на территории Северного Кавказа дали присягу, то есть баят, так называемую халифу исламского государства, и официально были включены в структуру исламского государства. Естественно, что в ситуации, когда банподполье было, казалось бы, уже разгромлено по большей части после, в частности, гибели Амира и Марата Кавказа Доку Умарова, теперь это приведет к тому, что боевики на территории Северного Кавказа, в Старопольском крае, Поволжье и так далее, они получат дополнительное финансирование. Возможно, тех, значит, молодых ребят и девчонок, которые сейчас воюют на территории Сирии и Ирака, выходцев из Северного Кавказа, граждан России. Соответственно, вопрос о том, что будет, когда они вернутся, и как этому противостоять, достаточно сложный и открытый, насколько я понимаю. То есть там люди получают реальный боевой опыт,
так,
и они планируют вернуться со своими идеями для того, чтобы, в кавычках, освободить Северный Кавказ.
Принято. Писатель, журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии и Северному Кавказу Арслан Хасаов. Николай Романович, вопрос к вам. Вроде как проблема есть. Подступают вплотную боевики исламского государства к границам Российской Федерации и вербуют, и мы прекрасно помним все эти истории со студентками Карауловой и Измаиловой, и через Турцию в Сирию они попадают. И вроде как проблема актуальная, но почему-то об этой проблеме продолжают говорить из разряда «надо». Вот есть конкретные эффективные методы, чтобы на данном этапе как-то начать хотя бы борьбу с этой угрозой?
Вы знаете, я начну с того, что восточная мудрость гласит о том, что хочешь победить врага, воспитай его детей. Вот это за основу взяло руководство ИГИЛа. Вот, а именно, вербовочные пункты, которые это не секрет, и на территории Российской Федерации, в первую очередь, в Санкт-Петербурге, в Москве, на Кавказе. Ведь давайте вспомним, только по официальным данным, выходцы из Кавказа в ИГИЛ воюют где-то порядка около 2000 человек. Это официальные.
Ну, по официальным данным, если верить статистике антитеррористического комитета СНГ, то 5 тысяч человек.
Совершенно верно. Это не считая выходцев из Средней Азии, где, в общем-то, тоже угроза очень серьезная. И они проходят все через территорию России. Вот. Здесь проблема, в первую очередь, это проблема воспитания нашего молодого поколения. Вот, потому что там, где мы не дорабатываем, а не дорабатываем мы на межконфессиональном уровне, ведь вы посмотрите, ведь последние вот эти случаи попыток поездок вот этих студенток, вот, говорит о том, что вербовки идут не только лишь со стороны, значит, граждан, которые ислам исповедуют, но и другие религии. О чем это говорит? Это говорит о том, что наша работа в этом направлении имеет очень серьезные недостатки. Вот. Поэтому здесь не надо ничего пугаться, здесь просто надо работать совместно всеми конфессиями вот, по воспитанию подрастающего поколения, о недопущении и неприятию тех идей, экстремистских идей, которые исповедует ИГИЛ.
Есть момент. Вот складывается такое ощущение, что вот как раз функции просвещения, их как раз сейчас и... В общем, вот эти вот функции обязуют этими функциями заниматься мусульманских лидеров. Мол, ребята, вы сами занимаетесь просвещением, следите за мечетями, воспитываете молодежь. Одно только единственное предложение, которое связано со всеми конфессиями, прозвучало, по-моему, 2 недели назад. Депутаты Мосгордумы предложили, говорит, ребят, давайте введем религиозные уроки, и в рамках этих уроков не только в старших классах, но и в высшем учебном заведении будем рассказывать молодому поколению, что такое исламское государство и почему это плохо. Вот это вот эффективная будет мера. Прошу, пожалуйста, одну секунду. Арслан Хасавов, писатель, журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии и Северному Кавказу. У вас есть ответ,
да,
на этот вопрос.
Я регулярно работаю в одной из школ столичных. И действительно, от того, что порой слышу, естественно, мы не обсуждаем вопросы религии и так далее, это не входит в мои полномочия. Но, тем не менее, когда случайно ребенок начинает говорить о том, что такое ислам и кто такие мусульмане, то волосы, мягко говоря, встают дыбом. И я писал об этом, в частности, в учительской газете, то, что необходимость того, чтобы рассказать не столько про исламское государство, а вообще про мировые религии, она назрела, потому что дети, вот ребята сами ищут информацию в интернете, не все родители ставят там родительский контроль на компьютер и так далее, и они нарываются на такую информацию, на вот эти видео казни и так далее, и, естественно, проецируют это на всю религию, на всех представителей данной конфессии. Поэтому такие семинары, как мне кажется, действительно были бы очень полезны для детей.
Говорит нам писатель, журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии и Северному Кавказу Арслан Хасавов. Игорь Юрьевич, как вы думаете, если мы, уж у нас вот так вот вектор разговора зашел о том, что мы должны заниматься просвещением молодежи, это можно считать эффективной мерой, учитывая то, что, ну, как бы, молодежи-то в стране много, и она вся в интернете, а интернет – это сфера достаточно свободная?
Нет, я так не считаю, потому что эта проблема гораздо более комплексная. Во-первых, давайте говорить, почему существует до сих пор террористическое подполье на Кавказе. Понимаете, у целого ряда проблем, с которыми мы сталкиваемся на Северном Кавказе, в частности, с коррупцией, с тем, что власти используют свое положение во власти для личного обогащения. Вот все эти факторы, они безработица, опять же, низкая занятость, все это тоже социальная среда влияет на настроение и умы тех людей, которые там живут. Совершенно четко у нас должны работать социальные лифты. Это, во-первых, для того, чтобы каждый талантливый молодой человек мог рассчитывать, по крайней мере, на нормальную государственную и другую карьеру. Вот эти механизмы должны работать. Далее я считаю, что северокавказская молодежь, мы должны ее воспитывать в духе не просто интернационализма, а в духе преданности России, как страны, где мы вместе живем. Необходимы кадетские корпуса для молодых, я скажу, мальчиков Северного Кавказа, которых мы должны воспитывать, делать из них будущее, в том числе офицерскую элиту.
Но только ли Северный Кавказ, учитывая то, что вербовщики хорошо работают и в университетах, которые считают себя светскими, и люди, которые исповедуют православие, потом меняют религию, благополучно уезжают в Сирию.
Еще важный фактор. Мы должны четко вести пропаганду, связанную с тем, чтобы объяснять и народу, и населению, вне зависимости от конфессионных, собственно, различий, о том, что исламское государство и ислам – это абсолютно не связанные вещи. Поскольку базовые ценности ислама, они абсолютно противоречат с этими массовыми казнями, которые устраивают боевики ИГИЛ, с тем, что воспитываются там 10-12-летние подростки для массовых убийств и так далее. То есть необходима массированная контрпропаганда. Потому что сегодня ИГИЛ, имея колоссальные финансовые ресурсы в результате захваченных банков, где кэш в Ираке и в Сирии были изъяты, они нанимают лучших ньюсмейкеров, создают действительно такие клипы, которые пропагандируют ценности, несущие ИГИЛом. И поэтому здесь необходима комплексная антипропаганда. Но, повторяю, для нашей страны принципиально важно это закрытие границ. Соответственно, люди, которые возвращаются, они должны подвергаться тщательной фильтровке и дальше находиться пожизненно, может быть, в оперативной разработке спецслужб, если есть данные о том, что они были связаны каким-то образом с ИГИЛ. И та работа, о которой не говорится, но которую должны вести и ФСБ, и МВД, это оперативно-агентурная работа на Северном Кавказе, во всех местах, где потенциально исламисты могут создавать свои подпольные ячейки.
Итак, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Я резюмирую. Закрываем границы, контрпропаганда и работа агентов.
Работа спецслужб.
Работа спецслужб. Николай Романович, я вижу, вы тянете руку. Вы готовы оппонировать, поспорить или согласиться?
Нет, я хотел бы развить ситуацию, потому что в 2010 году мне довелось в Бауманском университете возглавить такое движение, ну не движение, как бы работу по конференцию между вузами страны «Наука и образование против террора», где мы объединили вузы страны, все вузы страны. Вот практически сейчас эта работа идет на базе Бауманки и в Саранске. Мордовского госуниверситета, где ребята, студенты с Северного Кавказа, и не только с Северного Кавказа, вообще со всей страны, даже из-за рубежа есть, вот, работают, анализируют все те направления, которые имеют место быть в интернете. Почему? Потому что средний возраст таких вот поддающихся на вербовку – это 18 лет, где-то мы посчитали. Вот. Значит, есть отработанные, очень четкие технологии, интернет-технологии, где задействованы социологи, психологи, вот, которые ищут вот такие вот души заблудшие. Вот, таких очень много. Вот, и там, где мы не дорабатываем в цели, вот, по образованию и воспитанию, вот они таким образом попадают. Поэтому здесь необходимо учесть то, что здесь уже было сказано о финансировании. Так вот, здесь еще очень важный момент. Вот как-то вот года два назад мы говорили о теме пиратства. Она ушла. Почему? Да потому что каналы финансирования были пресечены. Мы сейчас говорим о том, что вот против нашей России применены санкции, будут применяться, в том числе SWIFT. Вот. Если бы американцы и европейцы действительно хотели бы заняться противодействием, реальным противодействием ИГИЛ, в первую очередь это перекрытие финансовых каналов. Во вторую очередь, здесь тоже было правильно сказано моим коллегам, это те клипы, которые были показаны, которые были смонтированы и которые были распространены, нужен информационный вакуум. А с учетом того, что масс-медиа находится в их руках, это сделать элементарно. Раз это не делается, значит, это пока им выгодно.
Пока им выгодно, говорит политолог, эксперт по информационному противоборству Николай Демлевич. Еще одну эффективную меру будем так говорить, еще одну эффективную меру нащупали, это информационный вакуум. Это нужно как-то очень постараться, чтобы свободные средства массовой информации вообще никак не затрагивали эту тему, безусловно. Я, друзья, предлагаю вам подключаться к нашей беседе. У нас уже очень много вопросов на СМС-портале. Пока что поработаем с порталом и с сайтом. Юрий пишет: чем больше религии в неокрепшие умы, тем больше религиозных фанатиков. Именно поэтому религии не место в школах. И я так подозреваю, что это сообщение, Арслан Дагирович, адресовано все-таки вам.
Ну, может быть, как зовут слушателя, к сожалению?
Юрий.
Да, может быть, Юрий просто не так много общается с подрастающим поколением, поэтому он высказывает именно такое мнение. Просто я бы рекомендовал Юрию побольше поговорить, если будет возможность, не со своими детьми и их друзьями, а с каким-то более широким кругом детей. Тогда у него мнение, возможно, изменится.
А о чем это говорит? Вот это мнение наших слушателей. Друзья, мы неоднократно с вами проводили это голосование. Больше 80% наших слушателей говорят о том, что когда они слышат ислам, когда они понимают, что человек мусульманин, они переходят, условно говоря, на другую сторону улицы. Вот почему это происходит? Это какая-то неправильная идеологическая работа? Откуда появился этот разрыв? При том, что мы в рамках Российской империи, в рамках Советского Союза прекрасно себе жили как многонациональное государство.
К сожалению, память двух чеченских компаний еще жива в российском обществе, и ислам как раз в первую очередь скорее всего, ассоциируется именно с теми потерями российской армии, которые были там, и теми жестокими моментами, которые все мы там наблюдали. Но, тем не менее, разъяснительная работа, она ведется, но на базе мечетей, которых, кстати, вот имамы столичных мечетей и муфтияты постоянно говорят о том, что их не хватает. То есть все молящиеся, все верующие, придерживающиеся традиционного ислама, граждане России не имеют возможности осуществить свою молитву совместно с другими лицами. Поэтому, в том числе и поэтому, появляются подпольные какие-то квартиры, подпольные какие-то подвалы, где люди уже могут пропагандировать совершенно другую версию ислама. Я вот хотел бы также напомнить про российского актера, актера театра «На Малой Броне», в частности, Дорофеева. Казалось бы, человек абсолютно оторванный от ислама и вообще от радикализма. Он бросает своих малолетних детей, супругу, москвич, и отправляется воевать за исламское государство. И погибает там в результате. И пока мы стоим в стороне и наблюдаем молчаливо, там находится и российский гражданин Александр Журавлев, в плену до сих пор не освобожден, уже более 2 лет. Выезжают очень много межнациональных браков, там очень много русских женщин выходили в советское время за сирийских, значит, молодых людей, которые приезжали здесь учиться на инженеров, на врачей. Связи между Россией и Сирией настолько крепкие, что сейчас отгородиться от тех людей, которые связаны все еще с Россией, и сказать, что пускай американцы разбираются, здесь, мне кажется, неуместно.
Но Благодарю, я могу совершенно четко сказать, что нам хватит Афганистана. Мы воевать ни в Сирии, ни в Ираке не должны. Абсолютно четко. Общество это не примет, и я думаю, совершенно справедливо. Наша поддержка борьбы с ИГИЛ, я уже сказал, должна заключаться в укреплении армии правительства Сирии, правительственных войск Сирии, с одной стороны. С другой стороны, поставка по заявочным листам всего того, что просит Сирия, для того, чтобы, так сказать, отбивать и теснить исламистов. Ну, а что касается Ирака, здесь у нас заключены многомиллиардные межправительственные соглашения по военно-техническому сотрудничеству. Российское оружие вносит свою лепту в войну с ИГИЛ. Но не наши солдаты должны воевать в этих странах. В Ираке, Ирак, в целом иракская проблема – и сама проблема ИГИЛ, ее породили американцы. Вот американцы пусть платят жизнями своих солдат за провалы своей политики. Это мое абсолютно четкое убеждение.
Да, благодарю вас, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Также в нашей студии писатель, журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии и Северному Кавказу Арслан Хасавов и политолог, эксперт по информационному противоборству Николай Демлевич. Сегодня в студии также, друзья, мы прерываемся на новости. После этого мы к вам вернемся.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«19:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Ольга Байкалова. И также с нами главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Писатель, журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии и Северному Кавказу Арслан Хасавов. И политолог, эксперт по информационному противоборству Николай Демлевич. Друзья, я подключаю вас к нашей беседе. Сообщение, которое меня лично заинтересовало. Позвольте мне, господа, уделить этому буквально 30 секунд. 38-й пишет. Это шантаж. Никогда вы проповедями мира нет. Вернете горячую молодежь от пламенных имамов. В Союзе было мирно, потому что религию задавили. В Японии нет терактов, потому что там запрещен ислам, пишет мне 38-й. Тогда 38-й, объясните мне, потому что я не в курсе, что в центре Токио делает мечеть. И почему она там появилась в 1938 году. Еще ваше сообщение. Очень много сообщений по поводу того, как было в Советском Союзе и почему сейчас так плохо. Давайте попробуем поразмышлять. Николай Романович, как вы думаете, а возможно, вы нас даже просветите и нам расскажете, был вот этот вот колоссальный разрыв во времена Советского Союза? Давайте возьмем поздние времена. Разрыв между конфессиями, даже не между конфессиями, а между восприятием конфессиональным, если мы говорим об обществе в целом.
Здесь надо понимать, что когда страна, Советский Союз, Великий Советский Союз катился к своему закату, вот, одним из элементов информационной войны против нее, это было не только межнациональное, но и межконфессиональная рознь. Вот. Поэтому этому направлению наш противник, вот, а противник у нас был один, НАТО, Соединенные Штаты Америки, очень грамотно работали. В первую очередь это Северный Кавказ и Поволжье. Можно сказать, и сейчас они очень грамотно работают, используя информационные технологии. Вот. Поэтому если раньше мы уделяли внимание, в первую очередь, не только обучению, но и воспитанию патриота, который любит свою родину, вот, и понимает и, значит, наши конфессиональные, межконфессиональные отношения как цементирующий фактор нашей родины, то сейчас последние 20 лет обучение имамам ведется, к сожалению, вне страны. Это, в первую очередь, Стамбульский университет, в Египте Каирский университет и в Саудовской Аравии. Вот, безусловно, там они проходят не только обучение, но и воспитание в соответствующем отношении. Поэтому проблема очень серьезная с точки зрения воспитания. Вот. Плюс, безусловно, там, где мы не дорабатываем, дорабатывает наш противник.
Вы говорите, там, где мы не дорабатываем, дорабатывает наш противник. И давайте акцентируем внимание на пункте номер два. Это информационный вакуум. Вот как вы думаете, когда журналисты, средства массовой информации пишут про очередной теракт под флагами «Исламское государство», называя «Исламское государство» исламским, мы на кого работаем?
Значит, я хочу ответить следующим
образом. И если вот у меня чисто профессиональный вопрос, и есть ли способ от этого уйти? Потому что сам термин «исламское государство» уже несет негативный, уже идет со знаком минус. Потому что там есть ислам, а ислам никакого отношения к радикальному исламизму не имеет.
Безусловно, здесь элемент провокации есть, это во-первых. Во-вторых, самое главное, что мы должны понять, что наш слушатель должен понимать и знать. У нас есть пример, конкретный пример, это 08-08-08. Когда была атака со стороны грузинских военных по нашим миротворцам, интернет в Европе молчал 11 часов полностью. О чем это говорит? Это говорит о том, что интернет-пространство, когда это нужно американцам, натовцам, он абсолютно контролируем. Если сейчас постоянно на всех каналах мы склоняем и говорим, и как, безусловно, это внимание на пользу только лишь нашему врагу, то есть исламскому государству.
Есть выход из этой ситуации?
Конечно. Есть отработанные технологии, есть отработанные темы, вот, по просвещению, по воспитанию, по разъяснению. Самое главное, что боится наш противник? Наш противник боится четкого понимания и разъяснения отличий между правомерными мусульманами и тем радикализмом, который несет ИГИЛ.
Вопрос как раз от нашего слушателя, Игорь Юрьевич. Вопрос адресован вам. Значит, слушатель подписывается Эдуард Лихнов. Вы готовы при помощи цитат из Корана и Сунны доказать, что идеология ИГИЛ, ИГИЛ не имеет ничего общего с традиционным исламом? Вопрос почему-то адресован
мне. Я могу сказать, что я не специалист в области ислама, но у нас есть уважаемые специалисты, у нас, в конце концов, есть лидеры исламские, которые могут это сделать квалифицированно, с опорой на соответствующий экспертно-справочный аппарат. И я думаю, что эти люди могут сделать эту работу квалифицированно, и самое главное, это будет востребовано. Я лишь выразил свою личную экспертную точку зрения, что одним из элементов борьбы с идеями ИГИЛ является в том числе использование авторитета уважаемых духовных лидеров мусульман.
Принято, спасибо. Еще один вопрос. Вопрос от 95-го. Меня беспокоит большое количество приезжих из Средней Азии. Не является ли это угрозой для России? Вопрос адресован Арслану Хасау. Арслан Тагирович, пожалуйста.
Так, вопрос достаточно провокационный, сложно однозначно тут ответить, является ли это угрозой или нет, зависит, естественно, что за люди приезжают, и здесь вопрос как бы индивидуальный. Другое дело, что в ситуации, когда трудовые мигранты вот после начала очередного экономического кризиса должны были вернуться на родину и встретиться там со своими кредитами и так далее, другими финансовыми проблемами, и отправляются в этой связи на заработки уже, то есть в том числе в исламское государство, вот это уже проблема, действительно, потому что у них были тесные связи с Россией, они могут также вернуться, но уже пропитанные другой идеологией. И я напомню также вот слушателю уважаемым, что в том числе глава таджикского ОМОН положил на стол удостоверение и отправился в исламское государство, и уже записал и опубликовал видео, в котором он говорит о том, как он вернется в те самые кабинеты, где он еще совсем недавно участвовал в заседаниях, встречах и так далее, и что всем им отомстит, потому что они не настоящие мусульмане.
Я хотел бы здесь... Да, секундочку, писатель, журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии и Северному Кавказу Арслан Хасав. Игорь Юрьевич, даю вам слово.
Вы знаете, у меня вот вызывает недоумение две вещи. Первое, фактически все известные социальные сети, их контролируют либо граждане США, либо в той или иной степени американское правительство. Почему не удаляются в режиме онлайн аккаунты, видео, и сайты, которые пропагандируют идеи ИГИЛ. Отлично. Это делается абсолютно на раз, два, три, когда это выгодно Западу. Сразу вопрос, почему это не делается? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему американцы с их громадным аппаратом спецслужб и глобальной разведкой не пресекают незаконные нефтяные сделки? ИГИЛ кормится, в том числе за счет экспорта нефти. Но почему не ввести блокаду, как они это делали вокруг Ирана? Почему позволяют?
Но США это не делает.
Да, вот я и говорю, почему США это не делают? Поэтому возникает масса вопросов, что ИГИЛ это не только проект, который вышел из-под контроля США, но они, американцы, сегодня все-таки пытаются этот проект каким-то образом так развернуть, чтобы минимизировать свои потери и усилить потери других стран. И в данном случае мы совершенно четко еще раз адресуемся к заявлению заместителя министра обороны России Анатолия Антонова, который четко сказал, что уши США здесь торчат, ИГИЛ это проект американцев, и вот эти вопросы, которые я задаю, я считаю, российское политическое руководство должно озвучивать, в том числе в Совете Безопасности ООН.
Ну, Игорь Юрьевич, это одно из подтверждений вашей позиции. Очень многие эксперты задаются вопросом, а почему вот Европу трясет, Тунис, Кувейт, пожалуйста, Франция. Везде взрывают, а в Соединенных Штатах Америки на какой-то там выставке постреляли, никто не погиб, их сразу ликвидировали. И вроде как ссылаются на то, что вроде как американцы, наверное, сами спонсируют, поэтому там терактов не будет.
Нет, это неправильный вывод абсолютно. В Америке все-таки хорошо, эффективно работают спецслужбы по обеспечению внутренней безопасности. Последний теракт крупный, который был резонансный, это бостонский марафон Царнаевы. В данном случае американцы профукали ту информацию, которую ФСБ им направляла по каналу партнерских связей и предупреждала. Они это проигнорировали, за это заплатили. Но в целом надо сказать, что после 11 сентября все-таки в Америке выстроена эффективная система борьбы с внутренним экстремизмом, внутренним терроризмом.
Позвольте еще один короткий вопрос, раз уж мы заговорили в этом свете про международную политику. Вот вы говорите, а почему к Соединенным Штатам Америки не возникает никаких вопросов? А давайте возьмем мужа эту тему. А почему к Турции не возникает ни у кого вопросов? Исламское государство практически не стесняясь торгует с Турцией нефтью. Через турецкие каналы в Сирию уходят все вот эти вот из Европы, из Бельгии, из Австрии, из России. Люди через Турцию потоком идут просто в ИГИЛ маршем. Почему у мирового сообщества не возникает вопрос?
Я думаю, что первые вопросы и главные вопросы должны все-таки быть адресованы к США. Потому что если бы США бы захотели, турецкая граница была бы намертво закрыта. А Турция член НАТО, не будем об этом забывать. В определенной степени партнер Соединенных Штатов Америки. Поэтому эти все вопросы надо в первую очередь адресовать США. Когда они хотят установить блокаду, они это делают очень эффективно, быстро и на раз, два, три. Здесь в случае с ИГИЛ почему-то вот такая либеральное отношение. Это как минимум вызывает массу вопросов.
Вызывает массу вопросов главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Николай Романович, даю вам слово. У вас были аргументы, у вас были какие-то тезисы. Я видела вашу руку.
Прошу
вас.
Хотел бы добавить здесь о том, что главная идея, главная цель исламского государства – это построение всемирного халифата. В первую очередь, это территории Большого Ближнего Востока, угу. Европы и, конечно же, России. Поэтому, пока эти цели приемлемы для тех, кто их спонсирует, а здесь было моим коллегой сказано, кем, вот, будут и открытые границы. Вот, хотя можно показать на примере, когда студентка МГУ...
Госпожа Караулова?
Госпожа Караулова, да. Отец подключил свои связи из правоохранительных органов, Интерпол, турецкие спецслужбы, и быстренько их задержали. То есть система административных мер, она работает только избирательно. А надо, чтобы это работало в комплексе. Но здесь еще ситуация в том, что если посмотреть с точки зрения геополитики, мы не должны забывать, что у нас очень сложные отношения с Турцией. С одной стороны, турецкий поток мы должны строить, угу. А с другой стороны, Турция наряду с Саудовской Аравией и Катаром, они выступают против свержения Башара Асада, которого мы, в свою очередь, поддерживаем. Вот, поэтому здесь как бы очень сложные отношения, и все эти отношения должны урегулироваться. Безусловно, они урегулируются только в том случае, когда будет понятно, что те угрозы, которые являют собой деятельность исламского государства на территории Европы, в том числе и в Малой Азии, я имею в виду Турцию, вот, будут возникать со стороны ИГИЛа.
Политолог, эксперт по информационному противоборству Николай Демлевич. Друзья, я пытаюсь перезагрузить телефонную машину, потому что я вижу, у вас накопилось много вопросов. У нас остается 12 минут до конца передачи, и я бразды правления отдаю вам. Пока машинку перезагружаем, читаю ваше сообщение. Слушатель, который подписывается еле, пишет на сайт: а где Гаагский суд по американцам? Все проглатывают, и почему-то ни одного иска. Еще ваше сообщение. 84-й бросает уже не первую ссылку на Бжезинского и на его цитату: территория к востоку от Евросоюза и к северу от Китая. Это черная дыра Евразии. Космополит подписывается. А к чему вы это нам говорите? Значит, арабы говорили: не слушайте, что говорят в США, а поступайте так, как поступают Соединенные Штаты Америки. 95-й говорит о том же, о чем говорите вы, Николай Романович, потому что там все очень непрозрачно. Вроде как дружим с одними, против других, а против других. Ну, вот, в общем, все понятно, как это бывает в международной политике. Не так давно я общалась с политологом Сергеем Станкевичем. Он высказал абсолютно шокирующее предположение, даже не предположение, это был его тезис. Он сказал, что Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом нужно дружить не с Соединенными Штатами Америки, не с Европой, не с Китаем, с Талибаном. Потому что Талибан объявил джихад исламскому государству и наоборот. Вот как прокомментируете этот тезис? Вот интересно мне узнать.
Мне?
Вопрос ко всем.
Ну, я хочу сказать, что Сергей Станкевич не специалист по восточным делам. Он позиционирует себя как специалист по Восточной Европе и в целом.
Но мы конкретно сейчас не
о
политологе будем
Талибан
говорить.
Талибан такой же враг, как и исламское государство. Это во-первых. Во-вторых, уж если мы кого должны поддерживать, да, в Афганистане, то это прежде всего официальное правительство Афганистана.
Угу.
Нам важно, чтобы после того, как уйдут оттуда американцы и натовцы, там не рухнуло все. Поэтому в этом плане мы должны содействовать правительству Афганистана в построении дееспособных силовых структур. Но, правда, опыт Ирака, где американцы вбухали десятки миллиардов долларов, а потом одномоментно потеряли несколько тысяч бронетехники на складах, которые без боя были сданы иракской армией, собственно, исламскому государству, все-таки наводит меня на тревожное ожидание того, что нас ждет в Афганистане. Но, смею вас уверить, Талибан никогда нам другом не был и не будет.
Ну, это просто суть одного и того же, но только, получается, одна монета, но только оборотная сторона. Значит, Арслан Тагирович, к вам вопрос приходит на сайт от слушателя, который подписывается 77. Он просит почему-то именно ваших разъяснений, почему, где конкретно находятся сайты Исламского государства, предполагает слушатель, что они не в системе США, а на других доменах. Возможно, вы разбираетесь с этим вопросом.
Исламское государство выпустило журнал уже на русском языке, который можно скачать через торренты и так далее. Вот Игорь Юрьевич говорил о социальных сетях, подконтрольных США, однако я напомню, что ВКонтакте – это полностью российская социальная сеть.
И что ВКонтакте есть сайты ИГИЛ?
Есть группы про ИГИЛ, есть видеообращения членов
ИГИЛ. Ну, слушайте, я считаю, это тогда плохая работа и российских спецслужб, и Роскомнадзора, который должен немедленно закрыть, если нас слушают, немедленно эти группы должны быть закрыты.
Николай Романович, прошу.
Я более конкретно скажу. Значит, с 2010 года, когда мы занимались этой проблемой очень серьезно, в интернет-пространстве России было насчитано более 150 сайтов экстремистской направленности. Угу. Они были взяты все под учет и закрыты в соответствии с федеральным законом. Вот. Поэтому то, что они работают, есть сайты, которые работают, домены которых находятся на Ближнем Востоке, это в Египте, есть, которые в Северной Европе находятся, в Финляндии, допустим, в Стокгольме, там, в Хельсинки. А вот, но здесь ситуация следующая, что всех не закроешь. Физически это невозможно, технически это очень сложно. Вот, поэтому еще раз говорю, что здесь противодействие должно быть комплексное. Вот, начиная от воспитательных мер и заканчивая работой наших спецслужб и административных органов, непосредственно которые отвечают за это направление работы. Это во-первых. И во-вторых, мы здесь имеем проблему, которую можно и нужно решать как в составе коалиции, так в составе отдельных государств и даже отдельного государства, как Россия. У нас накоплен очень серьезный опыт по поиску, выявлению и пресечению каналов, каналов экстремистских сайтов и отдельных лиц, которые занимаются поиском и вербовкой. Вот. Другое дело, что у нас мало кадров в этом отношении и очень много еще работы в этом направлении.
Мало кадров и много работы. Николай Демлевич, политолог, эксперт по информационному противоборству. Друзья, наконец-то мы починили телефонную машину. Отдаю бразды правления вам. Ваши вопросы. Вопросы нашим уважаемым гостям. Добро пожаловать в эфир. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вадим, можно вопрос такой совершенно тяжелый и сложный? А не кажется ли вам, что американцам все равно, что создавать вот эти группировки, лишь бы втянуть нас в совместную так называемую борьбу с ними? Вот подумайте, может быть, это какая-то специальная наживка и новые технологии?
Да, благодарю вас.
Они уже созданы.
Николай Демлевич, да.
Более того, они не просто созданы, они работают, и как мы видим на примере некоторых вот, поездок и посылов, вот, работают достаточно эффективно. Поэтому здесь, конечно же, мы понимаем, что работают не только американцы, работают саудиты, работают европейцы, экстремистские организации международные, вот. Поэтому еще раз говорю, здесь есть в нашей стране накоплен значительный опыт противодействия и противоборства этому злу. Другое дело, что насколько это он эффективен, это мы будем смотреть дальше.
Руслан Дагирович, у вас есть реплика.
Да, я бы хотел напомнить, на самом деле, об опыте батальона «Восток», вот, состоящего преимущественно из чеченцев, и их недавнем участии в событиях на Донбассе, и ранее также вот Южную Осетию здесь вспоминали, 2008 год. Собственно говоря, вот совсем недавно Марина Ахмедова писала замечательные репортажи о тех людях, вот Игорь Юрьевич говорил о воспитании поколения патриотов, как раз о тех патриотах, которые, имея реальный боевой опыт, больше, собственно говоря, ничем не умеют заниматься и не хотят вместе с тем, кроме как боевыми операциями. В ситуации, когда есть долгоиграющие проекты, образовательные и так далее, и реальная угроза, которая, к сожалению, выльется на наши улицы в ближайшие несколько лет, естественно, какое-то участие, возможно, неофициальное здесь, и какая-то помощь должна оказывать сирийскому, в частности, правительству, потому что я был в Хомсе в 2012 году, когда еще не было исламского государства, но была свободная сирийская армия, активно поддерживающаяся западными западными странами, и абсолютная неспособность сирийской армии справиться с маленькой группировкой в небольшом квартале небольшого города. Естественно, они не смогут выбить этих хорошо вооруженных и уверенных в себе и в своем будущем после смерти, что очень важно, людей с территории своей страны. Они теряют город за городом, всемирное наследие культурное, в частности, Пальмира, скорее всего, будет утеряно, там музей в Мосуле, развивается черный рынок искусства и так далее. Это еще один источник, наряду вот с торговлей и нефтью, источник дохода для исламского государства.
Да, слушайте, ну, может быть, тогда... журналист Арсен Хасаев, да, пожалуйста, Игорь Юрьевич, прошу прощения.
Ну, может быть, тогда надо использовать те же самые технологии, что использует ИГИЛ, грубо говоря, трупы боевиков. Исламистов хранить в свиных шкурах.
Подожди, вы предполагаете, это их напугает?
Записывать это на видео, выкладывать в YouTube, я не знаю.
А как, вам
не
кажется, я думаю, если батальон «Восток» прибудет в любой сирийский город, естественно, с приглашения сирийской стороны официального, и покажет себя в деле, я думаю, этого будет достаточно и обойдется там без свиных шкур.
Господа, вам не кажется, что если, вот как вы, Игорь Юрьевич, предлагаете хранить трупы в свиных шкурах и так далее, вам не кажется, что это только раззадорит боевиков? Что это может...
Вы знаете, может быть, это полемическое предложение. Я в целом, что хочу сказать, главный вывод, и я вот в этом абсолютно убежден, что проблема ИГИЛ – это проблема на ближайшие несколько десятилетий. Вот это важно осознать. Это враг, который будет рядом с нами несколько десятилетий, а может быть и дольше. Вот из этого надо строить всю практическую политику борьбы с этим злом.
Николай Романович, прошу вас.
Я бы хотел отметить, что основная стратегическая цель, в том числе американцев, это использование киберпространства ИГИЛа для разобщения и развала Российской Федерации. Поэтому Российская Федерация на протяжении последних 15 лет очень активно работает в сфере международной информационной безопасности в этом контексте. Противодействие в том числе тем информационным атакам и психологическим вот этим войнам, которые развернулись в виртуальном пространстве. Вот. Здесь есть две проблемы, по которым мы работаем. Это первая проблема, это сведение законодательства различных стран в единый единый закон. И второе – это понятийный аппарат, который трактовался бы каждыми странами по-разному. Трактуется по-разному, но необходимо это обсуждать и противодействовать совместно. И хотел бы сказать, что в этом контексте вот, то ближайшее совещание, которое будет международная конференция ШОС и БРИКС, которая будет проводиться, они будут обсуждать и эти вопросы в том числе для эффективного противоборства вот этой заразе.
А возможно создание международной коалиции? Несмотря на современную международную политику, все эти санкции, бесконечные противоречия и так далее.
Только в одном случае. Если угроза, критическая масса перевесит на территории Соединенных Штатов Америки и в Европе таким количеством трупов от ИГИЛ, вот, которые скажут «все, хватит», и тогда будет собрана и конференция, и будут приняты те эффективные меры, которые говорил коллега Короче.
Игорь Юрьевич, а должна ли Россия вступать в эту коалицию? Это вроде как пока проблема европейских государств, Соединенных Штатов Америки. Какую позицию мы в этом отношении должны занять?
В антитеррористическую коалицию – да, а вот в военную – нет.
Правильно.
Здесь мы должны бороться именно путем объединения усилий, прежде всего, спецслужб, обмена информацией, проведения совместных, может быть, точечных операций хирургических. Здесь, да, мы должны кооперироваться. Вопрос, готовы ли наши, собственно, западные партнеры к такой кооперации? Это вопрос. Но я могу сказать, что сегодня, судя по всему, в европейских спецслужбах нарастает ожидание того, что ИГИЛ в самое ближайшее время ударит в сердце крупнейших мегаполисов Европы. Для нас главный вывод, чтобы эти события были исключены на территории Российской Федерации.
Господа, благодарю вас, что вы нашли время и сегодня пришли к нам в круглый стол. Друзья, я напоминаю, что сегодня с нами в студии были главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко, также писатель-журналист, эксперт Российского совета по международным делам по Сирии и Северному Кавказу Арслан Хасаев и политолог, эксперт по информационному противоборству Николай Демлевич. Тема очень актуальная, острая, и мы будем продолжать ее обсуждать. Это были «Баррикады» на «Говорит Москва».